Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». У нас в студии старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как преодолеть зависимость в семье. Вы употребили термин «созависимость», и, наверное, это еще одна очень большая проблема, когда мы говорим о зависимости именно в семье, не когда человек один предоставлен сам себе и своей болезни, и сам с ней разбирается, а когда от этого страдает огромное количество людей вокруг него. И в первую очередь, мне кажется, здесь еще есть очень большая проблема в нашем менталитете, потому что людям стыдно признать, что в их семье есть больной человек. И часто женщина или мужчина очень много лет терпит, как-то пытается увещевать, как-то пытается по-другому эти вопросы решать. Ходит к бабкам, к экстрасенсам, ищет какие-то там зелья, которые можно подмешать, чтобы само рассосалось. И мне кажется, здесь тоже очень большая проблема для человека, рядом с которым находится зависимый человек, принять правильное решение.
А представь себе, вот на исповеди слышишь, приличная женщина, хорошо одетая, видно, что у нее все в порядке со вкусом, она тянется к духовной жизни. И вот рассказывает соседке, ей сообщает: «Вон твой у подъезда валяется никакой». И каково ей? Это же открытая рана, это какое-то бельмо, притча во языцах, чемодан без ручки. Она первый, второй, третий раз. Я говорю о пьяных мужьях, которые потеряли образ человеческий, образ Божий, уже не стесняются ничего и никого, уже неадекватны. Какая-то трагедия для домочадцев. А вот как жалко детей, которые принуждены смотреть на все эти безобразия. Дети особенно нуждаются в тепле, в свете, в гармонии отношений отца и матери, между тем, как тот, кто должен бы делиться с ними мудростью жизни и вводить их во взрослую жизнь, никакой. Растение еще хорошо не агрессивный. В этом смысле, конечно, родственники становятся заложниками ситуации, и зачастую они еще пламеннее желают исцеления больного члена семьи, чем он сам. И сегодня нужно отдать должное священникам. Во многих епархиях и губерниях батюшки возглавляют такие школы, такие общества трезвости именно на православной основе, потому что есть протестантские организации, 9 или 10 шагов. Вроде бы как благое дело, но принципиально не нуждаются в храме, в таинствах, какие-то доморощенные молитвы, там антицерковные такие очень явственно тенденции, где человек сам изобретает в себе какую-то духовную жизнь, и это носит характер кружковщины и сектантства. Вот все мне нравится в этих общих трезвостях, кроме одного. Есть сейчас такой псевдоавторитет в области в трезвенности профессор, не знаю, профессор он или нет, Жданов, который подхватил где-то у баптистов очень пошлую и глубоко антинаучную идею о том, что вино не является пищевым продуктом. Горячительное – это абсолютный яд, по его утверждению. И презирая вообще 8000-летнюю культуру человечества, в Грузию, что ли, ему съездить или в Молдавию, или во Францию, он по существу хулит этот продукт, смешивая, очевидно, какие-то элитные шедевральные напитки с пол-литрой хрущевского времени. То действительно был продукт, несовместимый с жизнью. И батюшки, к сожалению, многие усвоили эту пропаганду, и вместо того, чтобы учить воздержанию, не всем все мне можно, но не все полезно, подхватывают какие-то выдумки о том, что в Священном Писании Ветхого и Нового Завета речь не идет о вине, а о соках.
А как же Кана Галилейская?
Вот они находят и здесь, будто бы оправдание, будто бы спаситель апельсиновый или вишневый сок какой-то сотворил из воды. В общем, весьма обидно за наших проповедников, потому что православие никогда не должно округлять и искажать темы и фактуры. Но вино апостол Павел иным заповедовал пить как лекарство ради немощи и желудка. Об этом сегодня, может быть, распространяться подробно не будем, но то очевидно, что если человек ужален страстью, муха цаце, алкоголизм, вдруг привились ему, конечно, иногда и созависимые, то есть окружающие его люди, берут на себя обет воздержания не потому, что они видят в вине зло, они, может быть, вполне здоровы, и ничто не препятствует им поднять бокал хорошего сухого вина за здравие мамы, справляющей свой юбилей. Но несут крест, соучастие, сочувствие, и зачастую весьма деятельным оказывается такой подход, когда человек, борющийся со страстью, получает моральное подкрепление от сродников, которые из солидарности с ним вот не прикасаются к вину. Надо ведь сказать, что любая зависимость поддерживается определенной темной средой. И в борьбе с алкоголизмом, наркоманией едва ли не главное слагаемое успеха – вырвать несчастного из того кружка вечно пьяненьких мармеладовых или каких-то соблазнительных тусовщиков, которые ему передают дозы, и поселить его на здоровую почву.
Если еще говорить о созависимости, часто мне кажется, что близкие не способны увидеть реальную, объективную картину той трагедии, которая происходит в семье. Например, они не способны понять, что это болезнь, и что этот человек, он уже не в состоянии адекватно воспринимать какие-то вообще наши слова, советы, желания и прочее.
Согласен, часто родители по какой-то внутренней амбициозности, влюбленные в своих детей, просто профукивают, не видят, смотрят сквозь пальцы на проблему и не видят ее кричащего, так сказать, присутствия. Иногда романтическая вера в праведность твоих детей, это твое произведение, это твоя кровиночка, приводит к тому, что у родителей не хватает элементарной критичности по отношению к взрослому ребенку. Нет, мой сынуля, мой Жорик в студенческой компании, он не способен ни к чему худому, а Жорик давно уже, простите, сидит на игле. И в этом отношении, конечно, родители должны занимать золотую середину. Вместо болезненной подозрительности и обвинений совершенно не существующих, и вместо оправдывания и обеления ребенка «доверяй да проверяй», очень важно иногда и просмотреть по компьютеру, по сетям, что там за друзья-подселенцы, какова лексика, какова сфера интересов. После драки кулаками не машут, а вот профилактически предупредить развитие трагедии. Поверьте, к нам, священникам, достаточно часто приходят сейчас родители и приводят как молодых упирающихся бычков своих деток. Родители бьют тревогу, возлагая на священника надежду, что тот каким-то мудрым подходом сумеет просветить им мозг и помочь развернуться, вот выйти из той среды, из того порочного круга, где неизбежно соскальзывание вниз по наклонной плоскости.
А сумеет?
А?
Сумеет священник?
Ну, каждый батюшка здесь, наверное, должен иметь свое оружие и иметь свой стиль общения. Ну, по своему маленькому опыту хочу сказать, что самое главное священнику вот с этим лисенком, волчонком, я вспоминаю буквально на прошлой неделе таких девочек, связанных с самого, наверное, с самой страшной зависимостью. Это сегодня существуют какие-то секты, которые пытаются детей зомбировать. И всегда это не бескорыстно, потому что всякие операции с недвижимостью. И вот на псевдодуховной почве оккультизма я смотрю, что совершенно юные создания, 14, 15, 16 лет, достаточно одного какого-то сеанса, связь с космосом, какие-то, знаете, они обещают резервы организма вдруг вскрыть и приобщить вас к какой-то энергии. Да сколько подобных вещей оккультных в мире бизнеса существует, когда еще люди деньги платят за то, чтобы им обрести слагаемый успех, воздействовать на людей.
Личностный рост, все такое.
Да. И вот я вижу, что одной такой встречи девчонки с какой-то такой гюрзой сектантской достаточно, что полностью ломается психика, ребенок неадекватен, теряет даже членораздельную речь, и речь идет, и уже появляется необходимость в реабилитации, помощи и священника, и психолога. Главное, необходимо поместить его в здоровую среду, где домочадцы с любовью и терпением потихонечку возвращали бы образ человеческий своему милому чаду.
Кстати, о чадах. Что делать, например, если вот ты обнаружил, что твой ребенок сидит и гуглит в интернете те же спайсы. Что такое спайсы? Вот ребенку 12 лет, он услышал это слово, ему стало очень интересно. Что делать родителю, который хотел бы все-таки ребенка уберечь? Забрать сразу у него возможность это гуглить в интернете или, наоборот, сесть с ним вместе, все это рассмотреть и рассказать ему все про эти самые спайсы?
Второй случай, конечно, идеальный, когда по-умному родители раскрывают оборотную сторону медали, а я даже встречал таких родителей, которые устраивали инсценировки, когда ребенок уже с кем-то познакомился, и вот, знаете, нанимают дядю Степу милиционера, хватают...
мальчика хватает?
Мальчишку, проводит его через обезьянник и дают такую шоковую терапию, такую встряску, чтобы было неповадно. Но это требуется уже определенные знакомства и энергии. Но все средства хороши.
Но можно привести ребенка в какой-нибудь реабилитационный центр.
Безусловно, безусловно, чтобы он один раз посмотришь, да показать можно на ломку, на страшные мучения, на внешний вид людей, на молодых людей, умерших от передозировки. Здесь, конечно, определенное пространство предоставлено каждому из родителей. Учителя этим должны заниматься. Главное еще опасность невольно не порекламировать.
Вот, о чем, в чем и собственный вопрос. Может, лучше наоборот, пусть остается в блаженном неведении?
Это, я думаю, обусловлено уже характером ребенка, потому что всякие отрицательные впечатления иногда и травмируют. И в зависимости от того, кто у нас перед нами, мальчик или девочка, мера их знакомства, втянутости или отдаленности от зоны риска должна эта мера нам подсказать, как провести такую профилактику. Я думаю, что не являюсь первым специалистом в стране по этой части. Существуют особые даже службы, психологические службы, у которых накоплен немалый опыт в этом отношении.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». На студии протоиерей Артемий Владимиров говорим о преодолении зависимости в семье. Очень часто, когда разговор идет о том, что нужно помочь человеку справиться с тем или иным недугом, наркомания или алкоголизм, или игромания, звучат слова о том, что если человек сам не хочет, то помочь ему невозможно. Молись, не молись, кодируй, не кодируй, отправляй в рехабы, не отправляй. Все равно он возвращается к прежнему образу жизни, потому что он совершенно не готов. Получается, что если сам человек не хочет, а вся семья уже просто лезет на стенки, совершенно бесполезно пытаться его спасать?
Один из религиозных философов говорил по-человечески, что Господь пошел на известный риск, создав такое существо, которое почтено свободу и произволение. Есть такой камень, который Бог не может поднять, выражаясь по-человечески. Бог может все. И речь идет о том, что Бог не нарушает свободы человека, но ожидает склонения нашего произволения в добрую сторону. Это свободный акт разумной, валящей, мыслящей человеческой души. Под лежачий камень вода не течет. Действительно, домашние могут употреблять титанические усилия всем фронтам, сталинградским, ленинградским, проводить сандомирские и прочие военные операции, вплоть до взятия Берлина. А мне плевать, мне очень хочется. Васька слушает, да ест. В этом смысле, конечно, главная психологическая помощь заключается в том, чтобы помочь человеку раскрыть глаза на предмет его пристрастия, выбить у него табуретку из-под ног, то есть тот гонор, то желание быть крутым или покатым, лишить этого демонического обаяния, тот образ жизни, которому поневоле стремится этот глупый теленок и козленок. Вот почему нам нужны умные собеседники. Иногда у домашних не хватает энергии, психологизма, интеллектуальных сил. И, конечно, это общая беда, которая призвана сплотить и врача, и священника, и родителей. И каждый из нас должен проявить участливать импульсом любви, воздействовать на попрощенного умом и сердцем больного. Но душа по природе христианка, и детектор истины, совесть, богодарованная способность развлечения добра и зла, нам соприсутствует в большинстве случаев. Конечно, человек, который почувствовал, что он деградирует, он испытывает, в конце концов, физические страдания, от него уходит жизнь в ее многоцветии, его выперли с работы, с ним не хотят общаться те друзья, которым становится в тягость зачастую. И это, наверное, самое страшное, что он собственными руками разваливает свою семью. Безусловно, каждый новый день Бог дает человеку, чтобы, посмотрев назад, переосмыслив свою жизнь, как блудный сын, он сказал: «Отче, согрешил я на небо и пред тобою». Может быть, еще неплохо было бы, интересно для наших слушателей узнать отношение к кодированию всякого рода. Ведь если речь идет о воздействии на мозг, то это достаточно проблема неоднозначная, потому что человек, которому парализовали волю или воздействовали на мозг, рано или поздно сорвется, как пружина, сжатая искусственно и затем разжавшаяся. А между тем храм православный и православная наша вера предлагает кардинально иное решение. Представьте себе несчастный Мармеладов, пропивший свое счастье, приходит к батюшке: «Ой, жизнь моя кончается, сейчас я упаду перед ним, кающимся крест и Евангелие». Вот обетный крест, когда, находясь в трезвом уме и ясной памяти, человек, желающий избавиться от страсти, просит у Господа Бога помощи, кается, священник вместе с ним, и вот мы решаем совместно месяц ни капли горячительного. Он целует стопы Спасителя на кресте, как будто прикасается к ним, и его сердце, получая прощение, затем может быть еще освящено таинством причащения. Вот человек, сохраняя ясность ума, свободу произволения, ни во сне, ни под наркозом, делает вызов страсти. И тут-то Бог помогает ему божественной благодатью. Ну, может быть, нет греха в том, чтобы вшить пилюлю в наименее интеллектуальное место. Человек боится смерти, токсикоза. Но хорошо, когда эти дедовские советские методы, они имеют свое рациональное зерно, все-таки предварены покаянием, молитвой и сознательным обращением человека к Богу. А вот воздействие на мозг, а тем паче гипноз, может быть разрушительно, потому что это чары, которые чужды человеку энергия от другого человека, а может быть и демоническое воздействие. И эти чары через какое-то время свое действие прекращают. И как свинья с крутизны, человек может, очертя голову, броситься в морскую пучину, так что придет в еще худшее состояние.
А все-таки есть ситуации, когда проще отступить, перестать бороться просто во имя сохранения своей собственной жизни, психики, не
знаю,
там,
детей? Сам Спаситель говорит, если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в Царство Небесное, чем со здоровыми членами быть ввержену в гиену. Если человек становится сознательным, соблазнителем и развратителем. Ну, представьте себе ситуацию, когда наркоман, желая приобрести влияние, начинает собственным возрастным детям предлагать стать соучастниками или подельниками. И как часто, между прочим, бывает, что девушка, связавшаяся с наркоманом, желая поддержать своего друга, понять его, принять его, вдруг сама попадает в это болото обеими ногами. Когда речь идет о личности, демонизированной настолько, что она уже бахвалится собственным несчастьем, это, собственно, состояние героев пира во время чумы, Вальсингама и его товарища, которые пели хвалу чуме, остается только один выход – бежать, то есть обезопасить себя и детей, чтобы не травмирована не была их душа. И, конечно, если поведение человека становится социально опасным, представьте себе алкоголизм, соединенный с агрессией, наркоман, который готов уже собственную мать порешить, лишь бы ему достать зелье. Конечно, таких людей нужно изолировать, и обращение к органам правопорядка, силовым структурам просто необходимо. В противном случае последствия могут быть непредсказуемы. Вот недавно, вчера я получил информацию, девочка-наркоманка, попавшаяся, как это обычно, при передаче, они же еще и распространяют что-то, желая себя финансово поддержать, это уже особая статья, попадает куда-то в казанскую клинику, куда свозят со всей страны женщин маньячных, рецидивисток. Как правило, это как раз женщины, которые обладаемы той или иной страстью, уже в неадекватном состоянии совершают страшные преступления. Не приведи Господь довести на зародившуюся страсть, так ее раскормить, чтобы этот питон уже удушил бессмертную душу, и человек стал пособником сатаны. Общество всегда изолировало таких людей, но душа-то остается страждущей и мучающейся. И поэтому береги платье снова, а честь с молоду. Вот почему я очень надеюсь, что наш с вами диалог размышлений сегодня доступен не только для бабушек, которые с нами тихо охают, воздыхают и крестятся словами помилуй, Господи», но и студенчество, сегодня находящееся на 60% в группе риска.
Это печально, и действительно, наверное, очень важно найти поддержку в лице достойного пастыря или, может быть, врача, если вы не совсем выцерковлены, потому что я слышала и достаточно грустные рассказы, никак у меня не выходит из головы история одной женщины, у которой четверо детей, муж ее бьет, и духовник ей говорит: терпи.
Духовнику может не хватать опыта в этом отношении, если он водится казенным школьным богословием, но реально, живя, может быть, в тепличной обстановке, может быть, он представитель черного духовенства, не представляет себе, не возьмет свой ум последствия подобных жанровых сцен, которые недели от недели могут становиться только хуже. Травмы бывают физические, бывают психологические, психические. И в этом смысле супруги, если она чувствует, что эти советы, как они не хороши по букве, не работают, ситуация становится более мрачной, опасной, а, конечно, может побеседовать и с другим священником, и в этом нет никакого преступления. В конце концов, может быть, обратиться к владыке Пантелеимону, замечательный наш владыка, который в Москве отвечает за службу милосердия. Есть у него определенные организации, которые оказывают помощь вот мамам,
жертвам насилия,
беременным мамам, или вот и мудрость владыки, который сам в свое время был белым священником, воспитал прекрасных четырех дочек. Здесь я бы рекомендовал этой мудростью воспользоваться. Не всегда батюшка — это, в конце концов, истина не в последней инстанции, и один ум хорошо, а две головы лучше.
Но разве это не ситуация, в которой надо уже не к батюшке, а просто к милиционеру обращаться?
Если ситуация угрожающая, то, безусловно, нужно спасать детей как из огня. В моем представлении, мужчина, который считает допустимым не просто там шлепнуть, а бить женщину, свою супругу, мать своих детей, это человек, развратившийся до нельзя, это уже не мужчина, а это какое-то двуногое, ядовитое насекомое, и вовсе не всегда безмолвное терпение имеет благие результаты. У нас на плечах не качан капусты, а голова. И в этой ситуации приоритет, наверное, находится, обретается в том, чтобы сохранить детей от подобных сцен и помочь им выйти из этого мрачного круга, где эти фобии могут впоследствии искалечить их собственное восприятие жизни.
Спасибо большое, батюшка. Такая тяжелая тема, и, конечно, у нас такой разговор был несколько умозрительный, потому что в каждой отдельно взятой трагедии, в каждой отдельно взятой такой страшной ситуации свои способы, своя история, свои пути и слезы, и дай Бог, чтобы мы не оказались.
А я вот думаю, что важно выбрать для себя какую-то благую зависимость. Давайте выберем, дорогие радиослушатели, зависимость от веры во Христа, от надежды на лучшее и от любви к людям. Давайте выберем зависимость от общения с природой, солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья, зависимость от милосердия, потребности помогать ближним, зависимость от исповеди и причащения святых Христовых тайн, зависимость от классической музыки, от умной книги, от благодарного светлого расположения. Вот у меня уже есть зависимость от радиостанции «Вера», и я чувствую себя только богаче и счастливее, и каждый раз меня несут ножки, стопы в нашу радиорубку.
Аминь. Спасибо огромное. Вы слушали «Семейный час».
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».